Все присутствующие друзья, те, кто с нами находится, гости, те, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире, мы рады вас снова приветствовать словами Иисуса Христа, о церкви которого мы слышали проповедь «Мир вам!». Друзья мои, особая привилегия сегодня для нас вот это слово взять в руки, реально понимая, что в нем жизнь, реально понимая, что церковь формируется благодаря тому, что знает своего Господина, знает Слово, в котором она наставляется, в котором она формируется, и Слово, которого подчиняется. Бог благословил нас особо и будет работать далее в этом, не сомневаюсь, почему там, где внимание особое уделяется Его Слову, там жизнь. Мы вчера имели конференцию в штате Коннектикут, собрались представители более 20 церквей. Тема была «Созидание душ». Звучало слово. Сегодня действительно ту мысль, которую поднял Алексей Иванович, она действительно актуальна. Сегодня достаточно много верующих людей, в том числе тех, кто возглавляет церкви, стоят перед очень серьезной задачей. Что делать с церквами, чтобы они не умирали? Как нормально развиваться? Удивительно, нового ничего нет. Оставлено одно слово и ничего больше. Именно обращение нашего внимания к этому слову гарантирует нам, но не обращение чисто чтения, а изучение, жить этим словом, в этом успех и церкви. Интересно, что все большее количество славянских церквей в Америке начинает понимать необходимость слова. Начинают понимать, что ни пение, ни оркестр, ни фан, который пытается устроить, дает жизнь. Жизнь в Боге, сказал Бог, и в этом слове, в этом Его слове жизнь. Христос пришел на эту землю и сказал, одна из целей Его прихода какая? Я пришел, чтобы люди имели жизнь и имели ее с избытком. На протяжении уже долгого времени мы с вами знакомимся с первым посланием Иоанна, которое основное название имеет «Жизнь в Сыне». Сегодня у нас 36-я проповедь. Мы с вами рассматриваем 5 главу первого послания Иоанна, и наше рассуждение будет продолжаться. Мы будем говорить о том, чье имя мы носим. Мы сегодня на нем будем фокусировать наше внимание. Он есть глава церкви. Понимание того, кто есть глава. Понимание того, что Он ожидает от нас, понимание того, что мы тело Его, если мы тело Его, очень важно для нас. Почему неправильное представление не приведет нас к правильному поклонению Богу, не даст нам правильное представление того, кто мы есть в теле Христовом? Сегодня наша тема – свидетельство Духа об Иисусе Христе. И нашему вниманию предлагаются очередные стихи первого послания Иоанна, глава 5, стихи 6, 7 и 8. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 6 по 8. «Этот есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и эти три – суть едино, и три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и эти три – об одном». Друзья, мы с вами продолжаем знакомство с пятой главой, которая вводит нас в особую атмосферу глубокого понимания того, первое, о чем мы ранее говорили, кто есть верующие. Верующие – это те, кто рождены свыше, рождены от Отца. Мы говорили о том, что верующий – это рожденный от Бога только и только в результате подлинного библейского покаяния. Вы помните, что мы с вами ранее рассматривали тему понятия о покаянии в Священном Писании. Неправильный приход к Богу – это основание для неправильного поклонения Богу. Потому очень важно иметь этот правильный приход к Богу, правильно понимать, в чем суть покаяния, правильно понимать, что происходит при покаянии. Не зря сам основатель церкви сказал, когда отверз ум к разумению Писания двум ученикам, с которыми он общался после воскресения, он только тогда, когда разум открыл. Без этого невозможно. Без Божьего участия невозможно понять суть основания поклонения Богу, представления Его природы. И он сказал так. Так, первое, что написано это основание. А раз оно написано, то так надлежит быть. Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Чему надлежало быть? Что так написано? Что так надлежало пострадать Христу по Писанию. И дальше, воскреснуть из мертвых, и дальше третье, и быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Какую огромную трагедию сегодня ощущает христианство, когда проповедь о покаянии заменилась призывом к покаянию. Не представляется библейская картина сути покаяния, которая является основой, ведь покаяние фактически это вход в реальное Божье присутствие. Если человек неправильно пришел, друзья, выход только один. Простите за детское размышление, правильно прийти. Сколь много мы вводим понятия обновления покаяния, повторное покаяние, третье, сколько их будет, друзья? Сколько их еще будет? Покаяние одно. Если человек правильно пришел к Богу, в обновлении покаяния он не нуждается. Он дальше после этого призван возрастать. Неправильное представление о покаянии является причиной того, что идут вот эти обновления покаяния. Это действительно серьезный, друзья, вопрос. Мы не можем правильно поклоняться Богу, если наш разум не поменялся, если на чувства надавили. Возможно, другие какие-то факторы, которые повлияли, что человек просто за кем-то произнес молитву покаяния. Кто хочет покаяться, я повторяю молитву за мной. Но это просто, простите, кощунство над библейской истиной. Ведь покаяние – это не слова «Господи, прости меня». Это изменение мышления. Итак, друзья, правильный приход к Богу – это основа, на которой становится верующий человек. Только находясь на этом основании, он может развиваться далее правильно. И никак по-другому. Он появляет, получает жизнь. Мы говорили с вами о том, что рожден от Бога, он в результате только подлинного покаяния. Рождение свыше говорит о том, что рожденный унаследует природу. Природу Божью, которую не нужно генерировать. Будьте внимательны. Которую не нужно вырабатывать, подделывать. Ты просто Богу не мешай проявляться в тебе. Мы говорили о любви, говоря о первых стихах этой пятой главы. Мы не можем подделать Божью любовь, мы не в состоянии. Да и зачем таким величайшим грехом против Бога заниматься? Если человек получает рождение от Бога, он унаследует Божью природу, Бог есть любовь. И он ее проявляет, эту любовь не потому, что он ее сам создал, он натренировался, он много хороших проповедей послушал. Он эту любовь, рожденную от Бога, проявляет только потому, что эта Божья природа сама в нем проявляется. Ранее мы говорили о том, что главный акцент, на который здесь нужно сделать внимание, это не противься Богу. Он в тебе производит и хотение, и действие, как по своему благоволению, поэтому просто не протився. Говорили о том, что рожденный от Бога, он проявляет себя в двух мирах. В мире духовном, божественном и в мире греха. Вы помните, как он характеризуется, рожденный от Бога, в мире духовном? Мы говорили о треугольнике. Он любит Бога, он любит рожденного и он исполняет заповеди. Это проявление его природы. Друзья, стараться не надо выполнять заповеди, будьте внимательны. Это интересно, правда? Природа заложена, он знает эти заповеди, и он, смотрите, он не старается исполнять заповеди. А что он делает? Он живет этим. Друзья, задумайтесь. Если у меня не получается выполнять Божьи заповеди, задайте вопрос, я рожден от Бога или нет? Ведь сила, о чем Алексей Иванович говорит, сила-то, опираясь на Писание, он говорит эти слова, сила Божья в нас. А если она в нас не проявляется, ну понятно, значит, что-то неправильно с нами. Рожденный от Бога любит Бога, любит родившего, любит рожденного и соблюдает его заповеди, подчеркнем, которые он знает. И он четко понимает, вот это Божье, а вот это не Божье. Не Божье он не обязан соблюдать, а Божье он обязан соблюдать. И не просто обязан, он просто живет. Это его образ жизни. Любить Бога, любить ближних, исполнять заповеди Божьи – это просто образ жизни и ничего больше. Но в то же время, рожденный от Бога, он проявляет себя и в недуховном мире, в мире греха, в мире противном Богу. Вы помните главное слово, которое определяет, как он относится к миру греха? Рожденный от Бога побеждает мир. Интересный вопрос. Мы говорили о том, что он не просто борется, ну вот не получается, не получается, не получается, все ниже, ниже. Рожденный от Бога, он не просто борется, а он постоянно побеждает. Мы говорили о том, что у рожденного от Бога складываются категоричные отношения между миром. В мире рожденный от Бога друга не видит. Он постоянно борется с ним. Мы говорили о том, в чем суть борьбы, когда изучали послание к Ефесянам. Борьба – это рукопашная. Она настолько близка, английское слово wrestling, настолько близка эта борьба, что ты явно видишь противника, он не и здесь доля секунды, слышите, друзья, доля секунды, как в боксе, если кто-то когда-то наблюдал за таким видом спорта, чуть-чуть пропустил, чуть руку не так боксер поставил, пропускает удар, и за ним серия ударов, и все, и оппонент лежит на полу, не так ли? Вот о какой борьбе говорит нам Писание. Долю секунды мы не можем пропустить. Вот как эти слова помогают нам понять слова Христа. Бодрствуйте и молитесь по утрам и по вечерам. Всегда молитесь. Вот где нужна действительно защита, понимание того, насколько важно понимать эту борьбу. Верующий, он побеждает мир. И говорит о том, в чем суть этой победы. Сия есть победа, победившая мир, вера ваша. И далее четко говорит Иоанн о том, в чем суть этой веры. А суть веры в чем? Не в том, что я верующий, я в самую правильную церковь хожу, у нас очень хорошие оркестры, проповедники, приходите послушать. Суть веры в том, что вера направлена на объект конкретный. Кто является этим объектом? Сын Божий. Что мы читали в предыдущем, в прошлый раз? Смотрите. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Это небольшое вступление к тому, о чем мы в прошлый раз говорили. Оно важно. Почему? Потому что мы идем дальше. Иоанн вводит нас в очень интересный мир доказательств, свидетельств, описаний того, кто есть Христос, глава церкви. Кто есть Он? И Он говорит, этот есть Иисус. Почему это написано? Чтобы правильный объект веры был. Чтобы правильно представляли, в кого мы верим. Неправильный объект веры – неправильный результат. Мы обратим внимание на несколько очень и очень важных мыслей, которые мы видим в этом тексте. Очень важно правильно представлять Сына Божьего. Очень важно правильно представлять Сына Божьего. Он не просто Иисус Христос. Он не просто Иисус. Сей есть Иисус Христос. Помните, мы говорили, когда слово Христос употребляется, это посланник, которого Бог Отец послал с определенной конкретной целью, и которую он выполнил. Важно иметь правильное представление о Сыне Божьем. Данная мысль, которую мы читаем здесь, вот в первом стихе, в шестом стихе, вернее, то есть первый текст, который мы прочитали, данная мысль явно указывает на наличие в то время серьезных отклонений и заблуждений в правильном понимании природы Христа. Можно задать вопрос, какая необходимость вот так конкретно говорить о Христе? Ну скажи просто, верьте, веришь во Христа, веришь, все, спасен член церкви. Писание не дает нам такого легкого пути, фальшивого пути, стать верующим. Объект веры должен быть правильный. Сей есть Иисус Христос. Правильное представление Его природы. Необходимость правильно представлять, в кого ты веришь. Для того, чтобы правильно верить, друзья. Позвольте сделать очень небольшое отступление. Не потому ли моя вера слабая, что не на тот объект она направлена? Не потому ли? Я думаю, вы очень хорошо понимаете в связи с этим, насколько важно действительно правильно представлять личность Бога, личность Христа. И к этому ведет нас Писание. Иоанн под действием Божьего Духа указывает, конкретизирует, вот этот есть. Для чего? Чтобы вы знали, что не другой, а вот только такой Иисус Христос. Вот только такой. Другого Библия не представляет. Всякий другой Иисус является лже-Иисусом. Ошибочность альтернативного или другого представления о Христе. Это было в то время. Оно было тогда, но оно явно просматривается сегодня. Смотрите, каким красивым, каким таким уютненьким, мягеньким, приемлемым, дружеским пытается сегодня представить Христа. Ну, прям как детская игрушка в руках ребенка. Ну, как его не принять? Альтернативы Христу нет. Лука пишет далее. Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Павел ему вторит более категорично пред именем Иисуса. Преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это тот Иисус, которого Бог Отец поставил главою церкви. Только этот Иисус. Сей есть Иисус. Альтернативы вот такому пониманию Христа нет. Всякая альтернатива является заблуждением и отклонением. Неправильное представление о Христе, которое приводит к неправильному объекту веры, следовательно, к неправильной вере, которой жизнь нам не дает. Далее, Иисус был реальным человеком, на это фокусирует внимание Иоанн, он был Богом, Сыном Божьим, и в то же время он был человеком, он во всем уподобился людям, во всем. Евреям, 2 глава, 17-18 стихи, Павел пишет, посему он должен был, это определенное Богом Отцом, Он, то есть Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Смотрите, Иоанн очень ясно показывает на то, что Иисус во всем уподобился людям. Где это видно? Мы читаем в тексте Писания, что сей Иисус пришел водою и кровью. Мы чуть позже обратим внимание на важную деталь. Иоанн уточняет, не только водою, но водою и кровью. Безусловно, здесь речь идет исключительно об Иоанновом крещении. Он прошел через воду. Здесь речь идет о буквальной воде, равно как о буквальной крови и о буквальном духе. Он пришел водою. Вот смотрите, он вошел в реку Иордан, он принимал Иоанново крещение, он во всем уподобился людям. Конечно, фокус основной, фокус внимания Иоанн нацеливает не на приход водою, а на приход кровью. Об этом немножко позже. Но это важно отметить, мы чуть позже скажем, что приход его водою – это начало его служения. А приход кровью – это завершение его земного служения. Иоанн прямо говорит о том, что вот он какой. Это тот Иисус. Христос был реальным человеком, но безгрешным. До нас донесли сегодня отголоски заблуждений в ранней церкви о том, что одни утверждали так, что Иисус, он не являлся, он не был реальным человеком. Это просто некое такое призрачное, иллюзорное какое-то, галлюционное какое-то, от слова галлюцинации, что-то какое-то, как представление, он просто казался человеком. Но на первых порах очень трудно было отрицать то, что Иисус был человеком. Почему? Достаточно простой аргумент. Очень много было свидетелей, которые видели его во плоти. Нельзя было это отрицать. Позже, уже в наше время, конечно, вы помните, в советские времена, сколь много выступали противники Божьи, утверждая, что это мифическая личность. Когда уже прошло много столетий, и умерли свидетели, тогда можно подвергать сомнению этот вопрос. Тогда он не подвергался сомнению. Но очень серьезному сомнению подвергалась его божественная сторона. Об этом немножко позже. Иоанн говорит прямо, он говорит, это был реальный подлинный человек, он во всем уподобился людям. Он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Об этом Павел пишет в послании Галатам. Он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Но важно подчеркнуть, что при всем том, что Иисус, идет речь, пришедшей водою, указание на Иоанново крещение. Но вы реально понимаете, мы ранее рассматривали в нашей церкви вопрос учения о крещениях и говорили о сути Иоанново крещения. Это крещение покаяния. В чем люди каются? В грехах. Христос во всем уподобился людям. Он пришел на реку Иордан, как человек. И смотрите, цель какая? Принять крещение. Цель – принять крещение. Иисус был реальным человеком, но Он был безгрешным. И вот эту важную деталь, на эту важную деталь различия указывает Матфей. Я хотел бы приложить два очень интересных текста из третьей главы Евангелия Матфея. Мы эти тексты рассматривали, когда мы сейчас изучаем Евангелие Матфея, и ранее, в начале, мы касались этих важных деталей. Матфея, 3 глава, 5-6 стихи. Матфея 3, 5-6. «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане». Каким образом крестились? Важно отметить, исповедуя грехи свои. Кто это делал? Люди, которым уподобился Христос. Мы читаем 16 стих этой же самой главы. «И крестившись, Иисус тот час вышел из воды». А где исповедание? Его нет. Он безгрешный. Ему не в чем каяться. Он вошел в эти воды Иордана, но грехи не исповедал. Мы рассмотрели тут очень, очень важную деталь, на которую Иоанн указывает. Он пришел водою. Он во всем уподобился людям. Но он не был, как все, грешный. Поэтому грехи он не исповедал. Он крестился, не исповедуя грехи свои. Мы явно видим, изучая Евангелие, о том, что его служение, то есть служение Христа, началось именно с его крещения. Он родился, возрастал, затем, когда он вышел на служение, когда он принял водное крещение, вернее, крещение Иоанна. Когда Отец с неба засвидетельствовал, «Этот есть Сын мой возлюбленный», в доказательство, чуть позже скажем, Дух о нем будет свидетельствовать. Дух Божий сошел на него видимым образом, а третья личность Божества принимала крещение. Вся Троица здесь соединилась не зря. Вот это важное действие в истории называется Богоявление или Теофания, как ее называют теологи. Богоявление, когда вся Троица проявила себя. Это важный указатель, говорящий о том, что именно с этого момента началось то, ради чего Христос пришел на эту землю. Что мы читаем в Евангелии Матфея, 4 глава, стих 17? Это уже прошло искушение, он принял крещение, как вы помните. Затем после этого дух, он духом был возведен в пустыню для искушения дьявола. Закончилось искушение. И, смотрите, стих 17. С того времени, с какого? Когда искушение закончилось. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Этот текст является библейским подтверждением того, насколько важно понимать, почему Иоанн указывает на эту фразу: «Он пришел водою». После этого началось его служение. Он реальный Бог, и он реальный человек. Далее Иоанн подчеркивает одну очень важную деталь и на ней конкретизирует внимание. И говорит: «Он пришел не водою только». Он до этого сказал, он пришел водою и кровью. И обратите внимание, опять как бы возвращается. Это очень важная ремарка, важное замечание. Он четко показывает на то, в чем суть служения Христа. Он пришел кровью. Он пришел кровью. На то время его историчность, то есть историчность Христа, не оспаривалась, потому что были очевидцы. Дискуссии были о его божестве. Если Иисус не Бог, послушайте, пожалуйста, если Иисус не Бог, то смысл его страданий, смысл его действий и особенно страданий можно оспаривать. Почему? Он же не Бог. Поэтому и на вот этой почве появилось заблуждение в христианстве. Арианство. И смотрите, как серьезно на это отреагировала ранняя церковь. Как только появилось это движение, смотрите, главная суть Ария. Он был пресвитером церкви в Александрии. Огромнейший город. В то время христианство было разделено на 4 патриархата. Александрийский патриархат, Римский патриархат, Антиохийский, Иерусалимский и Константинопольский. В центральном городе, послушайте, в центральном городе, в центральной церкви, мы бы так сказали. Он был служителем, он не был ведущим, но он был одним из служителей. И он сказал, что Иисус, он не сказал, что он не Бог, он не равен Богу. Вот в чем суть этой ереси. И церковь очень категорично отнеслась к этому, хоть тяжело это досталось. Из той же самой церкви приехал еще один служитель, диакон церкви Афанасий, который выступил против этой ереси и был главным Божьим рупором на этом соборе в 325 году. И церковь приняла решение – ересь. Зачем это нужно было делать? Неправильное представление о Христе ведет к неправильному поклонению Богу. Объект веры неправильный, искаженный. И для нас, друзья, это очень важно понимать. Не заигрывать, ну, беда большая, ну, так немножко, ну, сюда немножко думает, ну, немножко отклонился. Нет, друзья. Писание прямо говорит нам о том, кто есть Христос. И церковь ранее понимала свою ответственность за правильное представление и проповедь об Иисусе, проповедь правильного Иисуса. Поэтому оно категорично вот эту маленькую фразу «Иисус не равен Богу» она назвала ересью. Эта ересь сегодня существует. Существует в огромном религиозном движении, которое открыто называет себя последователями Ария. Иисус не равен Богу. Это ересь, которая была осуждена ранней церковью. Важность понимания его страданий. То есть, когда мы говорим, Иоанн говорит, что он пришел кровью, безусловно, у нас никакого нет малейшего даже основания говорить о чем-то другом, кроме Голгофы. Иоанн подчеркивает, давайте вновь напомню эту фразу, он пришел не водою только, но водою и кровью. Дважды эта фраза звучит в прочитанном тексте. Пролитие крови – это завершение его служения. Служение Христа на земле, цель его прихода достигнута тем, что Христос взял на себя грех мира и умер. Вы помните одно из последних слов, которое было произнесено Христом на Голгофе? Предпоследнее слово. «Совершилось». Одно слово. У нас будет проповедь, видимо, через 3-4 месяца. Мы сейчас изучаем 7 слов Христа на хлебопреломлении. Мы будем об этом говорить. И после этого он произнес фразу: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Голгофа. Христос не мыслим без Голгофы. Страдания Христа, если они не являются главным в проповеди Евангелия, в моей жизни, это значит, у меня вполне вероятно неправильное представление о Господе Иисусе. Неправильное. Он пришел кровью. Для нас не столько важно говорить о том, что Он принял крещение Иоанна. Для нас важно говорить о страдании Его. Потому что без страданий Христа, без пролития крови, христианство просто является мертвой религией. Потому сегодня делается все возможное, чтобы проповедь о покаянии, призыв к покаянию, к тому, чтобы Христос омыл мои грехи кровью Своею, она сегодня убирается. Как-то произошел один неприятный случай в моей тогда еще молодой жизни. Впервые я столкнулся с одержимым человеком, с бесноватым. Это был первый такой опыт, который, если бы подготовили меня, я бы не так, возможно, и отреагировал. Когда с ним довелось склониться на колени, говорю: давай мы помолимся. Для меня это было странное явление, какие-то странные звуки, голоса, глаза такие, которые непонятно что выражают. И когда мы стали молиться, мне трудно было представить, ну как правильно себя вести. Но я внутренне, сознание было направлено исключительно на Христа, на Голгофу. Я молился приблизительно так: Господи, ради пролитой крови. Раз, за руку ухватил. Не молись так. Друзья, если только проповедь о Христе распятом, рассуждение о пролитой крови мы уберем из нашей жизни, бесы только руки будут потерять от удовольствия. Он пришел водою и кровью. Это суть его служения. Единство Христа во всем служении. Мы опять фокусируем внимание на то, что Он пришел кровью также. И говорим о единстве служения. Существовала в ранней церкви еще одна ересь, которая обычно связана тоже с философским отклонением, таким как докетизм. Суть его следующая, что божество Христа, оно улетело перед тем, как Христа распяли. А страдал только человек Иисус. И у них были очень серьезные аргументы. Ведь Бог же вечный. Он же не умирает. Забывая о том, что Христос сказал: «Я имею власть отдать жизнь и имею власть опять принять ее». Вот почему здесь фокусируется внимание, что это именно тот Иисус, вот тот Иисус, который родился, который крестился, этот же самый, единый, неделимый, этот же самый пошел на Голгофу. Это явно видно, когда мы изучаем обстановку в то время, что Иоанн именно на это нацелил наше внимание. Каково мое представление сегодня о Господе Иисусе? Неудивительно, что именно вот никейский символ веры, один из ранних исторических документов, как мы бы сегодня назвали, кредо или доктрины или вероучения, он очень четко сфокусировал внимание на личности Иисуса. Позвольте зачитать вам фразу. Вы эту информацию можете найти свободно на любом веб-сайте, где наберете просто кредо, никейский символ веры. Очень важная выдержка. «Верую во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божия, и во человечившегося», сложная фраза, «ставшего человеком, и распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего во славе судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца». Как четко, как конкретно церковь определила свое представление об Иисусе. Союз «и» соединяет одинаковые понятия. Тот же самый Иисус, Он один. Но смотрите, как многогранно ранняя церковь определила свое представление о Христе. Какое мое представление о Христе, в которое я верю? Я ношу имя христианина. В какого Христа я верю? Иисус, по сути, являлся Христом от рождения, а не после Его воскресения. Об этом сегодня также ведется дискуссия. Смотрите, что сообщил не человек, а ангел. Луки 2 глава 10-11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Почему? «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, который не будет Христом и Господом, который по факту рождения есть Христос Господь». Далее я наше внимание фокусирует на очень важный аргумент. Он представляет природу Христа, но сейчас нацеливает наше внимание на то, какие доказательства есть, кто подтверждает вот такую природу или сущность Христа. Кто? Он говорит о двух свидетельствах. Очень коротко, друзья, сегодня мы будем говорить о внутреннем свидетельстве или о свидетельстве Духа, а в следующий раз о внешнем свидетельстве. Того, что именно вот так следует понимать Христа и никак по-другому. Это внешнее свидетельство. Носителем свидетельства является никто иной, как Дух Святой, который не может лгать. Почему? Потому что Он есть истина. Свидетельством того, что именно вот такой Иисус, вот такой, мы очень коротко об этом говорили, именно вот такой Иисус свидетельством этого или свидетелем этого является Дух Святой. Подъявляется очень интересное выражение, свидетель тот, который реально передал информацию. Не через третьи уста. Из первых уст Он передает эту информацию. Дух Святой является свидетелем. Необходимость двойного свидетельства. Мы говорили, что есть два свидетельства. С одной стороны, Он пришел водой и кровью, с другой стороны, есть свидетельство Духа, и дальше свидетельство мы можем иметь в себе. Об этом в следующий раз. Почему Иоанн на этом фокусирует внимание? Для того, чтобы и здесь Божий закон исполнился при словах двух или трех свидетелей, было верно всякое слово. Смотрите, что пишет, если говорить уже о том, как Дух Святой свидетельствует о Его приходе водою. Смотрите, что пишет Матфей. Мы опять возвращаемся к Евангелию Матфея, 3 глава, 16-17 стих. «Дух был при крещении, Дух Святой». Он непосредственно участие принимал в этом процессе, когда Христос принимал крещение от Иоанна. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда изучают Евангелие Иоанна, отмечая то, что очень много раз и в Евангелии Луки, и в другой книге, которую Лука написал, «Деяния апостолов», он, говоря о служении Христа, и о служении, важно отметить, и ранней церкви употребляет фразу «духом, духом, духом». Все служение Христа, оно постоянно было в присутствии Духа. Именно с Духом он был возведен в пустыню для искушения дьявола. Итак, Дух был свидетелем того, как Христос принимал крещение. Но Иоанн говорит, он пришел и кровью. Обратите внимание на следующий текст. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стихи. «Дух говорил о страданиях Христа». Он пришел кровью. Что пишет Петр? к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он кто? Дух Христов. Предвозвещал, предсказывал, наперед говорил, предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу. Дух является свидетелем того, что Он пришел водою. И Дух является свидетелем того, что Он пострадал, Он предсказывал, Он вкладывал эти слова в уста авторов Священного Писания. Несколько слов, мы приближаемся к молитве. Любящий рожден от Бога, поэтому любит Бога. Любит других верующих, соблюдает его заповеди, которые он знает. В то же время верующий постоянно побеждает мир верой в Иисуса Христа. И все это проявляется только при вере в правильного Христа. И никак по-другому. Если есть сложности с другими христианами, верующими, или у меня проблема с исполнением его заповедей, мне не удается побеждать мир. Ключевой вопрос сегодня к тебе, ко мне. В какого Иисуса ты веришь? Вера в правильного Иисуса – это победа, победившая мир. Вера в правильного Иисуса – это победа, победившая мир. В какого Иисуса ты веришь? Если Иисус, в которого ты веришь, не дает тебе жизни и победы, то это лже-Иисус. Это мертвый Иисус. Он не имеет жизни, поэтому Он тебе ее не может дать. Реальный Иисус, которого Библия представляет, Он пришел, Он в себе имеет жизнь. Как Отец имеет в себе жизнь, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Если этой жизни в себе я не вижу, друзья мои, в какого Иисуса я верю? Если не получается исполнять заповеди, если конфликты с братьями и сестрами, если заблудился, сомнения, разочарования, послушай, в какого Иисуса ты веришь? Именно лже-Иисус, неправильно представленный, является причиной разочарований в христианских ценностях сегодня. Вот почему важно на эту простую фразу обращать внимание. «Сей есть Иисус Христос!» Другого нет. В какого Иисуса ты веришь? Мы сейчас будем молиться. Мы много сегодня слышали очень серьезных, божественных предостережений. И очень важно, друзья, важно понимать, если слово нас коснулось, то наши молитвы будут по тому только, о чем мы слышали. Я знаю, что слово затронуло нас. Если сердце ваше трепещет, я приглашаю вас сказать Богу: «Прости, Господи. Я неправильно верил. Я не в того Иисуса верил. Я не член тела Твоего. Я не являюсь полнотой, наполняющего все во всем. Господи, я заблудился. Я не знаю, что со мной происходит. Я религиозный человек. Может, я пастор. Я служитель. Я 40, 30, 50 лет верующий. Я хочу сегодня получить рождение свыше». Наш пастырь получил рождение свыше. Пусть это рождение получит сегодня, оно прилагается, каждый из нас. Если есть расположение, друзья, помолиться, я очень прошу вас, давайте будем учиться правильно молиться. То, что мы слышали, пусть отразится в наших очень коротких молитвах сейчас. Аминь.